Невыдуманные рассказы из цикла «В дороге». А жизнь все-таки хороша. В молодости, точнее в начале 70-х годов, Сергей работал в одной военной организации. Теперь, когда эта секретность никому не нужна, можно раскрыть обстоятельства нахождения его в этой организации. В середине 60-х Сергей поступил на радиотехнический факультет одного из южных городов нашей, тогда практически необъятной родины, именовавшейся Советский Союз. После окончания средней школы в одном из северных городов вышеупомянутой родины он с серебряной медалью на руках довольно лихо проскочил на специальность радиоэлектронные устройства. Так как он был к тому же еще и музыкантом, то время учебы пролетело практически мгновенно. И где-то на пятом курсе Сергею было уже известно, где он будет работать, так как все 5,5 лет учебы родное Министерство обороны все той же родины доплачивало ему к стипендии 10 рублей ежемесячно. По тому времени это были довольно-таки немалые деньги. На них можно было посетить ресторан средней руки, да еще и с выпивкой. А батон хлеба в магазине стоил 22 копейки. Так что намерения у Министерства обороны на его трудовую деятельность были самые решительные. Основополагающим предметом являлись радиолокация и управление беспилотными объектами. Однако, как оказалось, отношение к нашему рассказу это почти не имело, за исключением того, что после успешной сдачи диплома Сергей был направлен работать в одну из московских контор НИИДАР, научно-исследовательский институт дальней радиосвязи, один из монстров отечественной военной мысли. Итак, диплом на руках, документы оформлены, и Сергей отправился в Москву, где через некоторое время получил назначение и 9-месячную командировку в другой южный город, неподалеку от того, где он учился. Работа, в общем, оказалась, что говорится, не бей лежачего. После 3 месяцев изучения аппаратуры синхронизации станции наведения цели можно было спокойно сидеть в беседке рядом со зданием и курить или болтать с молодыми военными разгильдяями в офицерских погонах. Аппаратура была умная и достаточно надежная, так что за объектами со стороны ожидаемого неприятеля следила самостоятельно, особо молодых специалистов не привлекая. Дни шли за днями, недели за неделями, но, как известно, все когда-то кончается. Закончилась и эта первая командировка. Сергей был назначен отъехать в Москву до нового распределения. Настроение у него было хорошее. Ляжкой правой ноги Сергей ощущал приятную тяжесть зарплаты и командировочных. Всего около 900 рублей. Короче, жизнь прекрасна, он молод, полон надежд на будущее. Чего еще? Ну вот, собрался он в дорогу, сумка, немного еды, документы и все такое. Ехать он решил поездом, вагон купейный. Удобно. За окном будут мелькать станции, перелески, поля. Затем сладкая дрема, нижняя полка. Лучшего нечего и желать. Так вот, он дает билет проводнику, приходит на свое место, и напротив его оказывается молодая девушка лет 19. Скорее уже женщина, так как она, как говорится, в положении месяца на 9. Не успели познакомиться, как поезд тронулся. И тут в купе влетают 2 мужичка, лет около 30, с небольшим. Шумные, веселые. Один достает бутылку водки, другой селедку копченую, нарезанную колбасу, короче, остальную закуску. «Ну что, ребята, будем знакомиться? Я Петя, а я Валентин», – отрекомендовались они. Как звали девушку, Сергей так и не запомнил. За знакомство, как водится, решили сразу же выпить. Валя принес стакан от проводника, разлил водку, и они, кроме девушки, разумеется, выпили. На душе стало тепло, все раскованы. И тут, неожиданно, тот, которого звали Петя, говорит нашей спутнице: «Девушка, а вы не боитесь ехать с нами в одном купе?» Она посмотрела на него с усмешкой. Она ведь была родом из того южного города, который знают все. С малых лет выросла там. И к своим годам уже успела получить от жизни навыки обращения с подобными молодыми людьми. Она откинула светлую челку со лба и спокойно спросила: «А чего это мне бояться?» И тут этот самый Петя спокойно откидывает полу пиджака, а подмышка у него на ремне самый настоящий пистолет системы Макаров. «Эге», – подумал Сергей, – «вероятно, будут брать деньги». И от этого подложечка у него слегка засосала. Однако через пару минут все прояснилось. Оказывается, Петя и Валя были следователями или оперуполномоченными по особо важным делам. Они ехали на задержание опасного преступника по наводке куда-то в небольшой городок на Украине. На сердце у Сергея полегчало. Один из двоих, кажется, Валя, предложил выйти в тамбур покурить. И хоть Сергей не курил, но вышел за компанию поболтать. Минут 10 стояли, и разговор в основном шел о преступниках и как их задерживают. Сергею было интересно, и он охотно слушал эти байки. Неожиданно Петя предложил: «Мужики, а давайте трахнем эту бабу из нашего купе». Глаза у Сергея округлились. «Ты что? С ума сошел? Это пахнет серьезной решеткой. И надолго, если не навсегда». Но под воздействием выпитого Петя не унимался: «Да ладно, чего вы? Все будет в порядке. Она же не девочка». Ситуация становилась угрожающей. И тогда Сергей стал апеллировать к разуму Валентина. В итоге вдвоем через полчаса расходившуюся Петю удалось-таки уговорить не делать глупости. На то мы порешили, уже по пути в свое купе. Затем еще выпили, закусили, бутылка закончилась. И тут что-то дернуло Сергея. «Ребята, я никогда вблизи не видел наручников. Может, покажете?» Валя тотчас же с готовностью достала старого потертого от того прыжевшего ученического портфеля ржавые наручники. Петя сказал: «Прошлый раз в них бывал особо опасный рецидивист. Мы брали его где-то под Кодымой на севере Украины». Сергей взял наручники и стал с большим интересом их разглядывать. Они были стальные, толщиной миллиметра 3-3,5, с 5 или 6 скобочками на конце. Петя сказал, обращаясь к Сергею: «Может, попробуешь надеть?» Сергей охотно подставил руки, и наручники защелкнулись. Ощущение оказалось не из приятных. Как только Сергей захотел слегка пошевелить руками, сработал механизм, и скобочка перескочила. Руки Сергея слегка заныли. Он вскрикнул: «Давайте, ребята, снимайте их скорее!» И тут Валентин произнес: «Слушай, Петруха, а мы ключи от них брали?» Валя и Петя стали искать по необъятным карманам школьного портфеля, но ключей не было. А тем временем начало смеркаться. Сергей сидел в неудобной позе, боясь пошевелиться. Итак, окончательно стало ясно, что ключей в портфеле нет. Тогда друзья-следователи стали шарить по своим карманам. Для Сергея время тянулось нестерпимо долго. Он был красный, потный и с нетерпением ожидал этого чертова ключа. Наконец-то Валентин радостно вскрикнул: «Кажется, нашел!» У Сергея отлегло на сердце. Валентин принялся открывать наручники, но дело почему-то не шло. Сергей уже находился в состоянии обморока. Что же будет? думал он. Около 2 часов ночи эти 2 балдуя должны будут выходить из поезда. А что делать ему? Вот он же представил себе ужасающую картину, как он выходит с наручниками на Киевском вокзале города Москвы, и 2 милиционера ведут его под руки в отделение, где надо будет оправдываться, что он не верблюд, а потом вся эта информация попадет в первый отдел его почтового ящика, ПЯ за номером таким-то. И тогда прощай, веселая, денежная жизнь, командировки, девочки, музыка. И в итоге жизнь сломана навеки. А тут опять, это же самая проклятая мысль о том, что деньги все-таки будут брать. Ну что за жизнь, подумал Сергей. Надо же быть таким откровенным уродом, чтобы самому полезть в этот капкан. Идиот, тупица, кретин. Да более глупого состояния не придумаешь. Однако что-то вдруг внезапно треснуло, и Сергей радостно почувствовал свои руки на свободе. Признаться, Сергей в первую минуту хотел расцеловать этих 2 дебилов и даже поделиться с ними частью своих денег. Однако рассудок, появившийся неизвестно откуда, сказал ему: «Парень, ты что, чумел? Остынь и успокойся». Через 15 минут 2 раздолбая оперативника вышли на своей станции и попрощались с Сергеем, но он уже ничего этого не запомнил. В изнеможении он опустился на свою постель, его уже чуть-чуть отпустило, колеса мерно отстукивали: так-так, тик-так, чудак, дурак, дурак, чудак. Сергея это не задевало. Он лежал на нижней полке, обхватив голову руками. Все тело его пронизывало ощущение невыразимого счастья. Наверное, так счастлив он еще не был никогда. Да, подумал он, дуракам, что ни говорит, все-таки всегда везет. Уже потом, будучи зрелым человеком, Сергей постоянно задумывался о том, как он был счастлив той ночью, а всего-то избавился от глупого несчастья. Бррр. Нет, не глупого. А что же тогда счастье в жизни человека? Солнце светит, трава зеленая, небо голубое. Вот это ты и есть счастье, дурачок.